Сергей Михеев, Сергей Криньевский в студии. Сергей,
да, я немножко еще несколько слов хотел бы сказать, завершая белорусскую тему. Тут все-таки, ко всему прочему, я бы, честно говоря, и нашим властям, да, порекомендовал бы очень внимательно изучить ситуацию, так сказать, да, с хвостами, что называется, вот этой всей, всего этого мероприятия. Кто наверняка, так сказать, да, этих людей туда послал, почему, зачем, как это все оформлялось, кто был инициатором, значит, то есть я бы покопал здесь внимательно, почему, я вам объясняю. Я по-прежнему считаю, что, в общем, это такая политическая провокация, которая, мне кажется, очень разрушительная и неудачная, вот, которая может вести там, со стороны белорусских властей, которая может вести, к сожалению, самым печальным последствиям и создает основу, так сказать, для подрыва наших интеграционных связей. Но могут ли быть в России люди, заинтересованные в этом? Конечно, есть. Не просто могут быть, они есть. Здесь есть и люди, и группы, и силы внутри России, заинтересованные, в дискредитации, значит, действующих властей, да, и в том числе президента Путина, б, в разрушении интеграционных проектов на постсоветском пространстве, так сказать, в, в дискредитации той же самой Белоруссии, да, и в конце концов в том, чтобы организовать ситуацию, которую могли бы внешние, так сказать, наши недоброжелатели использовать в своих целях. Есть такие люди в России, вокруг России, навалом. Навалом. И у этих людей есть деньги, у этих людей есть влияние, у этих людей есть связи, у этих людей есть мысли, что называется, да, по этому поводу. Могли ли они быть причастными к тому, что, может быть, даже в темную использовать этих вот наших, так сказать, чоповцев, или уж не знаю, кто они, так сказать, да, там, которые сейчас в Беларуси задержаны. Могло ли это быть? Могло. Могло. Вероятность небольшая, но тем не менее, могло ли так быть? Могло. Могло ли это быть по договоренности, например, скажем, с какими-то внешними действующими лицами, например, скажем, с Украинской службой безопасности Украины? Да? Могло. Могло ли это быть по договоренности с какими-то другими внешними группами влияния? Могло. Могло ли это быть встроено во внутриполитическую белорусскую интригу, в которой там, а там в это вот окружение, так сказать, Лукашенко тоже есть люди откровенно русофобско настроенные? Могло ли это быть? Могло. То есть, на самом деле, я бы здесь вот так вот тоже, ну, есть официальная позиция, но я бы вот так вот тоже запросто не отмахивался бы, да, от этих вещей, типа, вот этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Вот. И на месте, так сказать, компетентных органов, да, я бы здесь вот очень внимательно бы исследовал бы, да, все, значит, эти самые, все корни вот этого события. Вот. Почему именно сейчас этих парней туда послали, так сказать? Почему именно так все произошло? Кто был заказчиком, кто оформлял документы, кто, так сказать, разрабатывал маршруты, кто сделал так, что именно сейчас, так сказать, да, ну, я уже об этом говорил, они там оказались и так далее. Я бы очень внимательно, кто является, так сказать, теми, кто финансировал это, я бы очень внимательно все это исследовал, да? Очень внимательно. Я уже там вчера или позавчера говорил, так сказать, что-то... Ну, вот
не вовремя.
Не вовремя, да. Надо понимать, как бы, тоже вот остроту момента. Даже там бывшие вы военнослужащие или сотрудники спецслужб, не бывшие там, да. Но ты немножко вот как бы посмотри, как бы, да, что происходит вокруг, да. Оглянись вокруг себя, что называется, да. Вот. И исследуй ситуацию, да. Прикинь одно к другому и посмотри, вот надо ли сейчас поступать так или не надо. А если кто-то подтолкнул тебя к тому, чтобы именно сейчас так поступить, да, проанализируй мотивы этого человека или этой структуры, да, вот. Ну, то есть внимательнее надо быть, понимаете, аккуратнее, внимательнее, осторожнее и так далее, и так далее, и так далее, когда вот... Это как вот взрыв аммиачной селитры в Бейруте, понимаете?
Да.
Одно неверное движение, да, как бы, глупый сварщик, который, не соблюдая меры безопасности, начал это делать. И 100 трупов, а может быть даже больше. А здесь то же самое. Мне странно, что, так сказать, в общем, я человек такой, так сказать, что называется, с горы, да, и должен вот такие прописные истины вот кому-то объяснять. Вот. Поаккуратнее надо быть с этими вещами, осторожнее, да, смотреть внешнюю обстановку, так сказать, а что слева происходит, а что справа, а сверху что, а с задней полусферы никто к тебе не заходит случайно с этими, как бы, с непонятными намерениями. Что ж такое-то, да? Вот, ну, как-то вот я бы поэтому на самом деле бы здесь не исключал бы полностью, например, той версии, что кто-то это изнутри России такие вещи мог бы спровоцировать. Я бы подумал над этим, я бы это исследовал очень, так сказать, тщательно, да? А в целом, как бы, да, если это, например, там, просто случайность, для людей, которые к этому имеют отношение, имеют профессиональный опыт, говорят, вот они были профессиональными там, охранниками или там, скажем, бывшими военными, они там участвовали там-то, там-то. Слушайте, ребята, но если вы участвовали там-то и там-то, да, в таком случае, ну, надо быть осторожнее. Вы же, например, когда там, вот там-то и там-то участвовали в каких-то действиях боевых, вы же понимали, что если вы выходите, да, на что называется, на тропу войны, то, значит, это самое... Смотри на 360 градусов вокруг себя, да, анализируй обстановку. В какое время можно выйти, в какое нельзя выйти. Что надо с собой брать, а что брать не надо с собой. С кем надо, как бы, это самое, поддерживать связь, а с кем не надо, да. Ну, это же, как бы, ну, прописные истины. Ну, это означает, что вы просто расслабились, а вас использовали. Потому что если эти люди совершенно ни при чем, вот, а я думаю, что это все-таки так, но это все равно означает, что их использовали. Белорусские ли это власти были по чьей-то наводке, или еще кто-то. Означает, что это их использовали, а это значит, что те, кто ими руководит, да, эти риски, как минимум, не просчитали эти риски. Это ошибка. В условиях боевых действий это приводит к смерти. Это все та же преступная халатность. Вот так это называется. Вот. Думать надо. Тем более, что если у вас есть специальная подготовка с этим связанная, тем более, что если, так сказать, вы еще за это и деньги получаете, и все, что с этим связано. Думать надо. Вот. Смотреть тоже эти самые, не только жить, между прочим, это вот к вопросу, между прочим, о многоуровневом видении ситуации. Вот они ехали там охранять и так далее, так сказать, понимаете? А ответственный и умный руководитель, он проанализирует не только то, что связано с его конкретной сферой деятельности, да, вот это узкий профессионализм, да, он иногда вот дает вот всякие тупые ошибки, потому что надо смотреть более комплексно на ситуацию. Комплексно. У вас рискованный, так сказать, род занятий. Может ли это быть использовано в политической ситуации? Может использовать. Значит, что? Значит, грамотный руководитель должен это учитывать. Учитывать, а не просто тупо мы занимаемся вот этим, так сказать, и, как я уже говорил, как бы известный пословица, ветер в харю. Я еду очень быстро. Угу. Вот. Мало этого. Понимаете, в той деятельности, которой вы занимаетесь, этого мало. Вот эта удаль не нужна. Это вот когда там какой-нибудь ДШБ, как бы, да, будет вот башкой, это самый десантно-штурмовой батальон, башкой будет проламывать эти стены. Может быть, им вот это нужно в той ситуации. А в этой ситуации не нужно. Вот, ну, вот мне просто странно, что, как бы, ну, такие прописные истины, как бы, да, простейшие вещи. Вот мне совершенно, так сказать, гражданскому человеку, я бы даже сказал, абсолютно... Абсолютному, значит, лоху в этих делах, да, вот приходится вот, как бы, озвучивать. Угу. Поэтому я бы очень внимательно изучил эту ситуацию и с нашей стороны. Тем, кому это там по званию, по должности положено. Вот так вот, это немножко закругляет эту штуку. Ну, а так я все равно надеюсь, что все-таки и в белорусском руководстве возобладают здравый смысл. Потому что, еще раз говорю, от раскручивания всех вот этих ситуаций вреда всем абсолютно, всем будет гораздо больше, чем любых дивидендов. Если они это не чувствуют, ну, это значит, что они просто потеряли политическое чутье. Вот. И никакая на самом деле экономика здесь, потому что попытка торговаться на этом, она тоже не будет успешной. Он тоже не будет удачный. И, значит, производство, ту же самую экономику Белоруссии, даже если найдут еще не 30, а еще 300 боевиков, так сказать, экономику Белоруссии это не поднимет.
Вот Сергей так. Александрович, перейдем к другим темам.
Отчего же и нет? Давайте
кажется,
перейдем.
Кажется, мы стали забывать другую нашу любимую страну, Украину. Угу. А ведь раньше так много о ней говорили.
Сиюминутно, это ситуативно. Так.
Да.
Почему же забывать? Я вот, например, знаю, есть версия, что к этому причастна спецслужба Украины. Я считаю, что ее сбрасывать со счетов не надо.
Как же они так умеют? Как же они так умеют из такого далека?
Да тут не такое, далеко, во-первых, да. Во-вторых, ну, что называется, цель оправдывает средства.
Удивительно.
Украинцам, значит... я прошу прощения, вот, сейчас мы перейдем как раз к Украине. А украинским властям как раз, видите, как они ликуют там все. Им как раз было бы очень выгодно, несомненно, поссорить Белоруссию с Россией. Им было бы это очень выгодно. И они сейчас, так сказать, пребывают в радостной эйфории по этому поводу, несомненно. Вот тоже надо думать, кому вы подыгрываете, да. А главное, зачем, что из этого будет. Да, ну так что там на Украине?
А там, вы знаете... Была идея включить в переговорную группу по Донбассу Витольда Фокина. Вы не знаете, кто это. Ему 87 лет, он первый премьер-министр Украины. И эту идею озвучил...
Вспомнил.
Да, озвучил Кравчук, Леонид Кравчук.
Ну, он кого знает,
соответственно, первый президент,
да?
Ну, они вместе работали.
Да.
И оказывается, это не шутка. С Фокиным уже побеседовали. Вообще красиво, Витольд Фокин очень красиво звучит. Но вот с ним уже побеседовали на Банковой, то есть в администрации президента Украины.
Витольд Дормидонтович Фокин.
Его реально так зовут, да?
А?
Да, его зовут Дормидонтович?
Нет.
Надо проверить, интересно. И сам он уже сказал о готовности приступить к работе. Провел уже ознакомительную встречу с украинской делегацией. И у него тут вот что, в чем интерес? Не только в имени, но и в том, что у него очень интересные взгляды на конфликт в Донбассе. Хотя ему 87 лет, да, но у него есть свои взгляды. Он высказал в последнее время, в частности, что Донбасс не приползет в Украину на коленях, а Евросоюз и США поддержат Украину только пока она воюет с Российской Федерацией.
Здравая мысль.
У него очень здравые мысли, да. И тут многие думают, а зачем же тогда украинские власти его рассматривают? И есть предположение, что в приближающихся выборах нужно показать какое-то движение к миру или хотя бы иллюзию такого движения и использовать для этого искреннее желание Фокина достичь мира, а он уже сказал даже о готовности ехать на подконтрольные территории Донбасса. То есть вот Зеленский хочет его таким образом использовать. Вот интересный...
Дедушку.
Ну, 87 лет, да, его собираются отправить в Донбасс.
Обалдеть.
Ну, конечно, с ним там точно ничего не случится, я думаю. У нас, мне кажется, уважают старость.
Нет, с ним там ничего не случится, но с ним может случиться по пути в Донбасс.
По пути, например,
или что-нибудь в этом роде, да. Кто знает вообще, может, его с места нельзя трогать. Но, во-первых, что касается возраста. Но, если честно, если человек, так сказать, в здравом уме, то возраст — это, в первую очередь, опыт. А опыт в политике и дипломатии — это гораздо важнее мускулов, мышц и молодости. Это первое, да. Второе. Ну, посмотрите у нас на тех, кто впереди планеты всей, на США, и кто там борется сейчас.
Там нормально это как
раз. Там вроде как нормально, там и 87 лет не предел, да, там просто какая-то геронтофилический маскарад, ну, карнавал просто, да, какой-то, вот, ну, ничего. Поэтому, если человек в здравом уме, то он может принести пользу, несомненно, да. Третье, вот та мысль, которую он высказал, в принципе, для нас это как банальность, но для Украины это откровение. Например, то, что Европа,
шок, наверное,
да, то, что Европа и США поддерживают Украину только до тех пор, пока она будет конфликтовать с Россией, да, для украинского, так сказать, вот этого мейнстрима это откровение. Вот, я считаю, что это здравая мысль, главное, для этого вовсе не обязательно любить Россию. Вы можете не любить Россию, да, но это констатация факта. Это все равно, что там вода мокрая, да, вот, например. И дальше, как бы, это, ну, не имеет значения. Ваши политические взгляды могут радикально отличаться от моих, вот, но вода все равно будет мокрой. Вот поэтому, ну, здравого смысла там явно не хватает. Поэтому, если человек вот такие здравые идеи дальше будет развивать, ну, это интересно, да. Ну, кстати, тоже, опять же, вот видите, от Беларуси никак не уйдешь. Одно из следствий и осложнения ситуации между Беларусью и Россией может стать разрушение минского формата. И когда говорят, а вот как украинцы могут быть в этом, украинские власти, ну, заинтересованы? Ну, во-первых, конечно, попытаться, значит, отдалить Белоруссию от России, перетянуть немножко на свою сторону, это уже большой успех для них, да, внешнеполитически. А во-вторых, если сделать так, что минский формат разрушится, то получится так, что Украина может больше не выполнять минские соглашения и выйти из них, но не по своей вине. Я почему вот только что говорил, что надо глубже исследовать вот все эти события? Потому что, на самом деле, ставки-то очень, очень большие. Они выходят за пределы, да, вот этих всяких избирательных кампаний и прочее, прочее. Например, может быть разрушен минский переговорный формат. В этом могут быть заинтересованы очень многие, так сказать, очень многие стороны. И украинские власти, украинским властям было бы очень удобно сказать: ну, посмотрите, это Россия с Белоруссией поругались, как бы из-за этого минский формат больше невозможен. Чего вы от нас хотите? Да, не будем мы ничего выполнять. Минские соглашения сами по себе, как бы, да, самоликвидировались, но не по нашей вине, скажут они. Да? Поэтому то, что этот, так сказать, дядечка Фокин готов, я, кстати, вспомнил эту фамилию, да, готов, значит, поехать на Донбасс или в Минск на переговоры, это здорово, но вопрос в том, чтобы еще, так сказать, этот минский формат как бы не накрылся тут медным тазом. И это может быть одной из целей вот всей этой провокации. Понимает ли это там тот же самый Лукашенко, не знаю, трудно сказать. Но еще раз говорю, последствия от всего этого могут быть гораздо серьезнее, чем сиюминутные разборки с белорусской батькой. И здесь, даже если это в корне была внутриполитическая, внутриэкономическая интрига Беларуси, ее сейчас могут сыграть очень большое количество самых разных сил и групп. Вот. Но возвращаясь к этому человеку, ну, во-первых, он еще не назначен туда, это раз. Во-вторых, посмотрим, как бы, что из этого получится. Вот. Ну и в-третьих, все-таки важно понимать, что, ну, советы давать — это одно, а вот прям в поле бегать — это другое. Поэтому все-таки 87 лет и возраст здесь могут серьезно повлиять. Но опять же, здесь американцы вспоминают того же Киссинджера. Да, которому, так сказать, уже вообще никто не знает, сколько лет. Вот, давно уже все сбились со счета. Вот, так сказать, все часы остановились, вот, в этом смысле. А он все выдает эти какие-то
А он, кстати, ровесник Фокина, ему на 10 лет больше всего-то, ему 97.
Ну, а он, между прочим, он периодически выступает с интервью, и даже, вот мне кажется, до недавнего времени участвовал в каких-то тоже консультативных переговорных форматах. И тут, более того, тут даже некоторые его прочили в секретари Госдепартамента. Некоторые даже говорили, а вот, например, кто может быть у Байдена в команде? И я слышал, тут некоторые даже не тут, а там, это переводные вещи, что а почему бы, вот, например, не вспомнить про Киссинджера? Генри нашего с вами Батьковича...
Что-то мы стали забывать.
Киссинджера, да. Вот, представьте себе, вот, человек уже под 100 лет, как бы, а он это, в принципе, еще голова-то варит. Вот, ну, посмотрим, а почему бы и нет? В общем, вот, мысли, которые на старте высказаны довольно здравые, а главное, знаете, тут еще что интересно, человеку нечего терять. Это тоже важно. Потому что, еще раз говорю, молодость, она хороша в одних ситуациях, да, а в каких-то ситуациях она вообще не нужна. Во-первых, потому что опыта не хватает, во-вторых, потому что очень много вот, ну, превходящих моментов, да, человек думает там обо всяких таких делах, про которые, например, уже после 80, наверное, человек не думает. Или думает меньше, да, значительно. А ему терять нечего. Как бы у него нет цели там, стать президентом или там, значит, заработать миллиард. Как бы он прекрасно понимает, что это может быть для него там, последний шанс, но принести какую-то пользу и вообще, ну, сделать что-то, что заставит о нем вспоминать и так далее. Поэтому здесь, если человек в своем уме, в здравом, если человек достаточно, так сказать, достаточно адекватный, ну, пожалуй, он может быть здесь оказаться даже эффективнее, например, какого-нибудь молодого Зеленского. Зеленский слишком, такой человек, как Зеленский, слишком, значит, ориентирован на внешнюю аудиторию. Ему очень хочется нравиться тем, нравится этим, так сказать, нравится женщинам, как бы, и вообще вот, всем нравится, да. А этому дедушке уже не надо никому нравиться. Вот. У него есть некий опыт, у него есть некое знание, поэтому если он в здравом уме, он может реально принести какую-то пользу. Ну, по крайней мере, я всегда выражаю надежду на то, что, может быть, все-таки, так сказать, это какая-то подвижка к более конструктивному решению проблемы возможно. Посмотрим, да. Хотя вот Кучма, если честно, большой пользы на вот этой должности не принес. Но в том числе потому, что, знаете, что вот этих переговорщиков на самом деле нет полномочий. Высказывать умные мысли – хорошо, влиять на процесс – хорошо, но полномочий-то у них никаких нет. Решения принимаются не там. Да? И даже иногда, когда они принимаются, они не выполняются. Это вот мы прекрасно видели, когда там тут же Зеленский ездил. Вынужден был ехать аж там в какие-то окопы, а с ним там разговаривали, ну, я бы так сказал, не очень уважительно. Да, он что-то должен был доказывать, там, ну, какие-то пацанские сленг переходить. Президент Украины, все-таки, ну, действительно, довольно большая страна, 40 миллионов населения было когда-то. Вот, так сказать, да, ну, вынужден переходить на какой-то сленг с какими-то непонятными людьми. Они даже не военные, вот, но у них оружие, да, как бы они сидят и говорят, а мы будем делать то, что мы считаем нужным. Вот, поэтому совет, так сказать, да, добрый, как, мудрое слово, да, как в Маугли, да, мудрое слово, так сказать, да, оно всегда нужно. Вот, вот там, удавка. Вот, мудрое слово тоже всегда оно нужно, да, вот, но будут ли его слушать, вот, а так пока это интересно.
Да, Сергей Александрович, и что у нас еще? А Зеленский тем временем теряет популярность, и некоторые отмечают, что вместо нестандартных решений или компромиссов Зеленский избрал тактику, ну, тут, как вы отметили, тут немножко по-другому, уклонение от сложных вопросов, популистского заигрывания. И в итоге он всех разочаровывает, потому что нельзя нравиться всем, тогда ты не будешь нравиться никому.
Ну, он не мог не разочаровывать. Мы об этом говорили еще перед выборами. У нас тут целая программа была, посвящена украинским выборам, называлась «Кто против?». Потом она самоликвидировалась. Мы не отрицаем, что демоны были, но они самоликвидировались. Uh-huh. Да? Вот, так вот, мы тогда еще об этом говорили, что, ну, к сожалению, вот эти вот надежды на молодого, гибкого, современного, ездящего на автомобиле Тесла и умеющего записывать ролики, так сказать, Зеленского, они, ну, в данной ситуации не сработают. Да? Не сработают, потому что для этого нужны другие качества. Волевые качества нужны, да? Интеллектуальные качества другие. Вот. Поэтому запас актерства, он в любом случае будет испаряться. Вот. И я еще много раз по поводу этого, так сказать, Зеленского говорил, что есть ли у него шансы стать другим, так сказать, стать эффективным политиком? Есть. Для этого надо перестать быть актером. Для этого надо, как бы, ну, вот, грубо говоря, перейти в другое качество. Он пока в другое качество перейти никак не может.
Может быть, это и психологически тяжело?
Это вообще тяжело. Но тогда спрашивается, а зачем ты влез в эту историю, дружок? Дружок, сейчас я расскажу тебе сказку, так сказать, да? Вот зачем ты влез в эту историю? У него был шанс, у него еще пока остается шанс, но для этого надо, ну, себя очень сильно изменить и начать ломать людей вокруг. Еще раз говорю, вот многие из тех, кто сидит, вот, да, все эти диванные политики и диванные войны и прочее, они говорят, да если бы я, да вот, а ему-то легко там. Не, я вас уверяю, что если вы попали бы на место людей, принимающих решения, вы бы тут же столкнулись с простой вещью. Вам пришлось бы делать плохо и делать больно огромному количеству людей, которые, в принципе, вам ничего плохого не сделали. Почему? Потому что по-другому не бывает в политике. Не бывает в политике по-другому. И не только в политике, да, и в армии то же самое. Это как вот командир и подразделение. Он не может ко всем относиться, так сказать, знаете, как мама с пирожками. Это невозможно.
Другие задачи стоят.
Другие задачи стоят, да. Угу. Так вот, к решению этих задач пока, по крайней мере, Зеленский готовности не демонстрирует.
Сергей Александрович, я посмотрел, да, Киссинджер, он живее всех живых, он тут недавно буквально написал статью про будущее мира после коронавируса.
Ну, вот я о чем говорю.
И интервью дает, вот даже телеканал «Россия-24» давал, ну, меньше года назад интервью. То есть очень активный товарищ 97 лет. Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии.
Я буквально пару слов, интересно, по новостям, так сказать. Вот как грамотно отморозился, им кажется, что это здорово. Я ничего не помню. Так да. В этом-то и состоит вина, что ты ничего не помнишь. Да, вот, ну что, то сказали, что ДТП прошло, потому что Ефремов превысил скорость на 25 километров и потерял контроль над машиной. Нет, уважаемые, можно превысить скорость и на 50 километров, и не потерять управление над машиной. Он потерял управление над машиной, потому что он был пьяный. Вот и все. Собственно, он говорит, я ничего не помню, поэтому это мое оправдание. Как раз то, что ты ничего не помнишь, и есть твоя вина. Ну что, потерял ты, так сказать, контроль над управлением не потому, что на 25 километров превысил скорость, потому что на самом деле в этом ничего такого вот критичного нету, вот. А именно потому, что ты был невменяем.
Говорят, он заснул.
И не понимал, да, куда ты ехал. То ли заснул, то ли тебе что-то причудилось что-то, то ли просто выпал куда-то, бросил, может, руль в этот момент, не понимал, что вообще он за рулем находится, да, может. Это и есть вина, потому что ты ничего не помнишь. Вот и все. То есть, если это не было там результатом какого-нибудь там сердечного приступа или что-то в этом роде, вина именно в этом и состоит. Вот. Понятно, что никто же не обвиняет его в том, что он, например, умышленно врезался, значит, в эту «Ладу», чтобы убить вот этого несчастного Захарова. А в этом же его не обвиняют. Обвиняют в том, что он потерял управление в связи с тем, что он был пьяный. Ну ладно, поехали дальше. Это тоже, конечно, я ничего не помню. Так можно вообще в любой ситуации сказать, я ничего не помню. Вообще это был не я. Вот.
Да, Сергей Александрович, и если вернуться к Зеленскому...
Угу. Тот тоже ничего не помнит, кстати.
У него же перед ним стояли несколько острых вопросов, которые он обещал решить, в частности, языковой. И у него много в команде людей, которые были готовы несколько смягчить эту политику. И сделать русский язык, можно сказать, вторым государственным или еще что-то. Это бы дало ему, мне кажется, только одни плюсы.
Но это страшно,
да, он не смог. Еще Томас, всякие меньшинства, Томас...
А, я думал, какой Томас, Бах, что ли?
Священное вот
да,
это дело.
Да, я вспомнил, да.
Да, всякие разные исторические вопросы и политика в отношении национальных меньшинств. И все эти дела он не стал решать, а просто как-то отошел от них. И как решится, так и решится.
Еще с конца 90-х, как бы, да, вот еще в начале нулевых там я писал всякие статьи, когда я еще писал, а потом мне просто стало лень писать. Вот стал, ну, и потому что говорить проще. Другой, правда, тут тоже вопрос: вот, например, скажем, верифицируемость ваших слов, если они не написаны, все равно ниже. Да, потому что вот простая вещь, так сказать, я тоже с этим как-то сталкивался. Вот мы здесь говорим, но так как это не написано, например, скажем, поисковики этого не ловят. Да, то есть, грубо говоря, как бы поисковики в том же интернете ловят только печатное слово. Вот. Поэтому тоже, когда говорят, что вот тоже такая эпоха, можно вообще ничего не писать, это тоже не совсем правда. Ситуация, так сказать, ситуация более сложная, да, в том числе потому, что все равно печатное слово само по себе, да, оно имеет, ну, такое значение вообще для, не только там для информации, вообще для цивилизации, да, что многие этого не понимают, недооценивают этих вещей. Вот. Ну да ладно. Так вот, писал еще, так сказать, в начале нулевых статьи на украинские темы, потому что еще с тех пор, как бы, этим занимаюсь. Я считаю, что вы вот сейчас перечислили, а что мог бы сделать Зеленский? Вот это все могли бы сделать все предыдущие президенты Украины. Одна из главных проблем Украины состоит в том, на мой личный взгляд, что с 91 года вместо того, чтобы очевидные совершенно линии, рискованные линии разломов, значит, лечить, они наоборот и постоянно давили на больную мозоль и постоянно увеличивали, значит, расстояние между разными группами населения. То есть вместо того, чтобы объединять вот эту самую Украину, да, и, например, рассказывать о том, что вот это самое лучшее место вообще для жизни на Земле, как бы, и создавать такие условия, они постоянно качали вот эту тему, при которой, значит, вот это одни украинцы, а вот это другие, вот эти лучшие, а вот эти хуже, вот эта история правильная, а вот это неправильная, вот этот язык правильный, а этот неправильный. Я всегда был убежден в том, что даже с точки зрения интересов независимой Украины, это была саморазрушительная политика, которая рано или поздно должна была привести к конфликту, да, и к пролитию крови. И так оно и случилось. Но, к сожалению, вот такое странное свойство украинских политиков, да и украинцев многих вообще, они этого не видят, не понимают, не чувствуют. Им вот хоть вот кол на голове тиши, и вот говоришь, ну смотри, вот тогда же вот мы говорили об этом, говорили. Это привело к этому? Привело. Вот ты понимаешь, что это неправильно? Не понимаю.
Угу.
Все. Вот что это такое, тоже мы тут вот арабов обсуждали, да, так сказать. Я говорю, у каждого народа есть свои очевидные плюсы, а есть свои очевидные минусы. Не понимают. Не понимают. Вот в этот вот, так сказать, такой вот какой-то националистический или псевдонационалистический угар, который положили в основу самоидентификации постсоветской Украины, он совершенно саморазрушительный. Он не конструктивен, он может только разделять людей, он может только, так сказать, создавать проблемы, конфликты, вести, так сказать, к войне. Вот. И это подтверждается уже, это уже не просто теория, не просто разговоры, потому что, например, когда мы это говорили там в начале нулевых, в том числе на Украине, нам говорили, да ладно, это все ерунда, ну, есть какие-то проблемки, но ничего не будет с этим. Теперь же вот, вот вам война, вы потеряли часть территории, потеряли, так сказать, людей. Все равно не видят ничего. Не видят, а, и самое интересное, сами себя загоняют в эту ловушку, потому что сама по себе ситуация войны, она еще более радикализовала весь этот дискурс, и теперь уже вроде бы, и может даже если понимаешь, а сказать страшно. Вот искали, Зеленский мог бы. Вообще, можно было бы многие вещи решить без особых даже усилий, если честно, обойти многие такие, так сказать, рискованные моменты. Но сам по себе политический дискурс на Украине уже такой, что, ну, невозможно сказать. Уже ты вот скажешь, например, что надо русскому языку придать статус второго государственного. Причем можно даже, например, специально писать второго государственного. Не первого, а второго. Вот первого это украинский, а русский он второй, но государственный. Ну, невозможно уже сказать даже это. Невозможно сказать, потому что они сами себя загнали в ловушку, когда уже есть такие какие-то табу, значит, переходить эти, так сказать, границы нельзя, и вот за этими табу невозможно сказать ничего, даже если это, ну, абсолютно соответствует здравому смыслу. Почему мы только что обсуждали вот 80-летнего дедушка Фокина, да, он сказал вещи, которые вот, ну, являются табу для официального украинского политикума. Как так? Америка и Европа используют Россию для борьбы с Украиной? Не может быть! На самом деле они просто очень уважают Украину, на самом деле они просто любят Украину, на самом деле они просто поддерживают демократию на Украине. Вот это правильный дискурс. А то, что они могут использовать Украину, да еще и цинично, да еще и с целью не развития самой Украины, а исключительно с целью использования в качестве инструмента давления на Россию. Нет, так сказать, так говорить нельзя. Так могут говорить только кремлевские пропагандисты. Но если это совершенно очевидно здравому смыслу соответствует, почему так нельзя сказать? Ну, потому что, на самом деле, украинская политическая жизнь, она уже переполнена какими-то вот условностями, да, и выдуманными там всякими штампами. И в этом смысле я лично считаю, я серьезно убежден, да, что вот внутренняя жизнь политическая на Украине, она, они хвалятся демократией, на самом деле она более даже закомплексованная и более заштампованная, чем в России, ну, в значительной степени более. Потому что они там столько понагородили себе вот этих вот барьеров и препятствий, столько наплодили священных коров, которых трогать нельзя. Вот, и что сами совершенно очевидно от этого страдают, потому что попадают, ну, вот, в ситуацию абсурда. Когда вот на черное нельзя сказать черное, а на белое нельзя сказать белое. Вот, и главное, что в этой ситуации, как ни странно, и серое это тоже не проходит, потому что даже компромисс не проходит, потому что, ну, действительно, ну, что с этим русским языком? Но какое имеет, ну, какое это вот невероятное, так сказать, удар нанесло бы по Украине? Ну, никакого, если честно, никакого.
Зато
если
бы, сколько бы плюсов было.
Да, сколько плюсов было бы. Если бы Украина демонстрировала реальную успешность на фоне, там, скажем, тех же российских проблем, там, 90-х годов, да слушайте, вот они говорят, Украина не Россия. Вот тогда бы вы и доказали, что это не Россия. Вот тогда бы вы это и доказали, тогда бы всем показали, что, смотрите, на Украине есть модель, в которой как бы восточнославянские, так сказать, этнос, русские и украинцы, или, ладно, украинцы и русские, могут жить так, как они не могут жить в России. Вот вы бы и доказали это. Не, ничего подобного. Я всегда говорил, что вот радикальный национализм, я самого себя считаю, так сказать, таким русским националистом, но на такого имперского толка и, ну, скажем, там, вменяемым. Но вот этот вот радикальный национализм, он не может ничего создавать. Независимо от того, какой он, украинский, русский, там, не знаю, какой, немецкий, там, не знаю, какой хотите, азиатский, там, кавказский или все равно какой, у него в голове постоянная война. Он все время ищет врагов и все время хочет их бить. Вот постоянно, так сказать, мстить, постоянно там, кого-то надо топтать, душить, унижать, кого-то оскорблять и так далее, и так далее. Он другого ничего не знает, он самоутверждается за счет этих вещей. В нем нет созидания. Нет созидания. Вот. Но они этого не видят. Или видят, но не могут уже преодолеть. Да. Или, например, скажем, понимают, что это выгодно сейчас использовать, но это означает, что у людей просто отсутствует государственная повестка дня в голове. Потому что они не ощущают, так сказать, интересов государства украинского. Они мыслят интересами групп, кланов. Вот в борьбе этих групп эти вещи выгодно использовать. И они их используют, думая, что это и есть политика, что это и есть государственное строительство. А на самом деле это есть медленное разрушение. И поэтому уже такие, ну, вменяемые, так сказать, простые вещи, они не слышат, они хотят слышать, они не могут на эту тему разговаривать. Поэтому еще с 90-х годов, вместо того, чтобы действительно показать той же самой России пример, Они делали все, чтобы вот прям они вытаскивали даже то, что и не было таким болезненным в 90-е. Они вытаскивали и начинали вот эти раны расковыривать, так сказать, туда, так сказать, солью посыпать, чтобы становилось больнее, чтобы она начала кровить и так далее. И они добились своего. Добились таки. Но и сейчас ничего не понимают. Проблема.
Да, Сергей Александрович, ну и все отмечают, что Зеленский решил сегодня просто отказаться от любых решений. Хотя у него было много очень обещаний, нестандартных решений даже.
Вести ФМ.
Ну так это и есть, видите, такое нестандартное решение. Ничего не решать, да. Вот такое,
решение.
Так сказать, прекрасное решение. Настоящий президент, так сказать, ничего не решает.
Но он много обещал, он же рассказывал, что у него будет... Мы новая команда, молодая, мы представляем молодое население Украины с новым видением, новыми взглядами. Мы всех будем объединять, он сказал.
Да. А давайте даже попроще немножко. Он обещал бороться с коррупцией и посадить предыдущего президента Порошенко. За прошедший год с лишним никого не посадили. Не то, что Порошенко, а вообще никого.
Он даже обещал, ну, по видео было видно, что он собирался расстреливать.
Расстреливать, так сказать, просто рвать,
с двух рук
рвать и метать.
Из УЗИ.
Да, вот этот компьютерный эпизод, где он там из автоматов компьютерно расстреливает какую-то там Верховную Раду в своем сериале, это же был просто, вот это была визитная карточка его избирательной кампании. Он не то, что Порошенко там не расстрелял, не посадил, он не посадил никого. Никого вообще. Год с лишним прошел, все те коррупционеры, которых он так язвительно и желчно, так сказать, обвинял, которых он там гневно обещал всех порвать на тряпки, они все прекрасно живут. У них все хорошо, у них все замечательно, великолепно. Он никому ничего вообще как бы не сделал. Хотя они там реформировали вот этот вот орган по борьбе с коррупцией, много вокруг этого, так сказать, говорили, там это было много болтовни всевозможные, но итог-то ноль. Итог ноль. Вот и все. То есть даже более простые вещи, чем какие-то нестандартные решения по Донбассу. А с Донбассом, да, он, когда шел на эту избирательную кампанию, он же что говорил? Кстати, он говорил то же самое, что Порошенко. Порошенко говорил, я за два дня решу все вопросы, когда его избирали президентом в 2014 году. Сколько уже прошло, 6 лет. Вот. А он тоже говорил, у нас будет другой подход к Донбассу. Мы как бы все порешаем, у нас будет, мы совершенно по-другому будем делать. Ну и что они делают по-другому? Ничего не делают. Вот он ролики записывает, вот, знаете, вот кто что может, как бы, то и делает. Я могу записывать ролики. Он записывает ролики и думает, что этими роликами он может изменить мир.
Мне понравилась метафора про него, что он, как хороший актер, отыграл весь сценарий. Сейчас сценарий закончился, он начинает импровизировать,
да.
Но публика расходится,
да.
Рейтинг падает.
Да, следующий сезон, как бы, да, вот не дал этих рейтингов. Да. Да, как обычно, вот это, да. Вторые, третьи, четвертые сезоны очень часто бывают менее успешными, чем первые.
Либо провальными.
Либо полностью провальными. Вот нынешний сезон пока у Зеленского провальный. Да, конечно, можно говорить, и его, так сказать, команда говорит, что впереди у нас еще, так сказать, несколько лет, да мы еще покажем. Мы еще покажем, но вы обещали показать уже полтора года назад. Да, вы пока ничего не показали. Не, может, они и покажут, да, я не знаю, кому-то что-то. Вот, может быть, даже он как-то себя преодолеет. Но пока, чем он дальше идет по вот этой безвольной дорожке, тем меньше возможностей у него что-то продемонстрировать. Вот такие дела.
Да. Я, в общем-то, подумал про частушку, что мимо тещиного дома.
Да.
Что-то он продемонстрирует. Да.
Да, да.
А значит, Сергей Александрович, и напоследок у нас... Смотрел сегодня сайт агентства РИА Новостей, пока мы готовились к эфиру, увидел замечательную, ужасную даже, я бы сказал, новость. Арендатор «Фортуны», это баржа-трубоукладчик «Северного потока-2», отказался от участия в достройке этого всего дела. Он заявил так, не принимает и не намерен принимать участие в работах по укладке газопровода в Балтийском море.
Ну, это немножко трагический заголовок, но там суть-то немножко другая. «Фортуна», насколько я понимаю, она как бы вроде как и не принимала участия никакого. Ее просто рассматривали как один из кораблей, который мог бы принять участие. Вот теперь они отрицают, что они собираются принимать участие, с одной стороны. С другой стороны, насколько я понимаю, есть другая как бы хорошая новость, она была днем раньше, что истек, или вчера тоже, истек срок... значит, каких-то судебных решений по поводу запрета академику Черскому участвовать в этом строительстве. Это было вчера. Вот вчера был последний день, когда кто-то мог через суды Дании, да, подать иски по поводу вот оспаривания права с помощью вот этого судна «Академик Черский» достроить этот трубопровод. Это означает, ну, формально, по крайней мере, что вот это судно может достраивать дальше этот трубопровод. Учитывая то, что 96% его достроено, осталось вот эти несчастные 4%, с которыми волындаются уже полтора года, по вине, на мой взгляд, так сказать, «Газпрома», который не предусмотрел ответных действий и аварийных аварийного сценария на случай введения американскими санкций, а само по себе введение было это ясно, как божий день, что называется, да, но тем не менее, это означает, что вот это судно, оно будет достраивать. А что касается этой «Фортуны»...
Она была одним из судов, которые могут достроить.
Да, может, да, оно могло в этом участвовать, но вот перестало. Интересно, что эти две вещи совпали. Я не исключаю, что это связано. То есть, как только стало ясно, что к Черскому в итоге претензий нет, и он будет достраивать, может быть, в этот момент вот эти арендаторы этой «Фортуны» решили, что они не будут достраивать. Может, вообще там это чисто коммерческая комбинация. Их, может быть, держали на коротком, так сказать, на короткой дистанции, говоря, что вот если сейчас Черский провалится, да, может, тогда вы, и там есть контракт. А как только они поняли, что контракта нет, они сказали, что мы и не собирались, и не хотели, и вообще...
Ну, вы понимаете, эти все заявления, они же звучат, потому что все страшно боятся санкций.
Да, все страшно боятся. Тут нет, корень проблемы, конечно, корень зла, конечно. В санкциях США, и даже не столько в самих санкциях, сколько в нашей подверженности этим санкциям, ну и не только наши, но и всего
весь
мира.
Мир,
и всего мира, да. То есть вот стратегическая задача, это, конечно, выход из-под санкций. Есть у нас в этом как бы и потенциальные союзники, но только это очень сложно будет сделать, учитывая то, как глубоко мы залезли в это ярмо, там, по самые, значит, гланды.
Да, и надо отметить, что немцы как бы оправдываются, они говорят, мы, конечно, достроим «Северный поток-2», они говорят, но в то же время...
А
вот
они
же...
разве достраивают?
Ну, немцы, они говорят, что мы хотим, мы
претендуем на это. Нет, они хотят, но достраиваем-то мы.
Да, но они американцам говорят, что... Но при этом мы сейчас уже достраиваем терминалы для приема вашего сжиженного газа.
Ну, это такое... Это такая, так сказать, знаете, такая тоже вот... Они вынуждены тратить на это деньги, учитывая шантаж США.
Да.
Но, в конце концов, если будет достроен и Nord Stream 2, и терминалы по сжиженному газу, ситуация будет очень простая. Эти терминалы, как бы, ну, окажутся невостребованными.
Потому что... Ну, либо они каким-то образом будут и там по чуть-чуть.
Ну, или там и там, для того, чтобы американцы не сильно обижались. Вот. Да. Но в итоге, видимо, все-таки сжиженного газа по чуть-чуть, а более дешевого, так сказать, побольше. Потому что все-таки вот эти вещи перебить очень, очень сложно. Очень сложно, да. Но если вот он, вот, ну вот он дешевле, и все.
Дешевле, удобнее, быстрее,
да, когда
больше
ваш сжиженный, объем. Когда да. ваш сжиженный просто хотя бы сравняется по цене, вот тогда начнется реальная конкурентная такая борьба. И, может быть, действительно здесь вы сможете и вытеснить Россию из этих поставок. Но пока он, очевидно, дороже, да, ну ничего не будет. Но интересно, представьте, что на самом деле американский шантаж-то действует.
Отлично.
Действует. То есть то, что они вот заставили там тех же немцев строить терминалы, ведь на эти терминалы тратятся деньги, а не исключено, что в итоге эти терминалы окажутся ну, просто невыгодными. Вот, просто как бы, ну, все равно покупать будет невыгодно, а это значит, что деньги вкладываются просто в то, чтобы американцы не приставали, по большому счету, да. Вот не приставайте к нам, мы и для вашего газа тоже этот самый терминал построим, не приставайте к нам. Но на это же бабки тратятся, это же огромные деньги, это сложное очень оборудование. Вот, то есть вот мы хорошо, мы построим, лишь бы вы только давайте, вы нас это самое сильно не приставайте. То есть они их запугали и заставили тратить деньги, свои деньги, между прочим, тратить деньги, свои деньги на то, чтобы, может быть, когда-нибудь принимать вот этот вот более дорогой американский газ. А когда они их построят, они, я вас уверяю, они будут гнуть к тому, чтобы, нет, вы покупайте, раз вы построили, давайте покупать, хоть сколько-нибудь, ну купи хоть сколько-нибудь, давай, ну чистый рэкет, короче.
Ну они молодцы, и многие, конечно, сейчас... С замиранием сердца следят за тем, как китайцев прогибает Дональд Трамп по поводу ТикТока этого несчастного. Они настолько впечатлены, сами китайцы, что пишут про США теперь в своей прессе, как про цифрового изгоя, что он ведет себя, Соединенные Штаты ведут себя как цифровой изгой, который, ну, так никогда никто не делал. И многие напоминают, что Пекину, по сути, ответить нечем, потому что что он может сделать? Ну, закроет он американский завод на своей территории и потеряет деньги.
Это к вопросам о правилах. На самом деле нет никаких международных правил. Он говорит, есть правила, давайте играть по правилам. Нет никаких правил. Говорит, никто так никогда не делал. Выигрывает именно тот, кто делает первым то, что никто никогда не делал.
Так а США... Вот у меня есть вот даже подборка. США все время так делали. Они и раньше захватывали. Или банкротили. Например, даже наш МТС и Вымпелком. Они оштрафовали на миллиарды долларов за то, что в Узбекистане те якобы давали взятки. В долларах.
В Узбекистане?
В Узбекистане, да.
Давали Узбекистан взятки. Же, это штат США?
Ну, а сейчас получается все штат США. Против «Русала» были санкции, против нашего, против других каких-то компаний.
Но, с другой стороны, я могу сказать, поделом. Поделом всем тем, кто поверил в доллар, как в Господа Бога, и вложился в него так, влез в это дело так, что вылезти оттуда не может. Да, рад бы уже, так сказать, да не может. А они этим пользуются. Вы думали, что они не будут пользоваться? Вы ошиблись.
Сергей Александрович, спасибо, до свидания.